За весла брались все, даже Фолка, хотя толстая рукоять сделана была явно не по хоббичьей мерке. Тяжелая работа выматывала. Добровольцы начали роптать. Понятно отчего, но легче от подобного знания не становилось. Фолка не повторял своих попыток пробиться внутренним зрением к источнику загадочного света. Не хватало сил. Вдобавок, появление на границе царства Хенны Горбуна в компании Тубалы говорило очень о многом. Откуда эти двое могли знать друг друга? Или же встретились случайно и только потом стали соратниками? Хенна, Хенна, Хенна. На него снизошло просветление. Вразуми меня, Дьюрин, откуда оно могло взяться? Первое, что приходит на ум — милость Валаров. Нет, если это их дар, то вряд ли тогда сошли бы с ума и ринулись на харадские мечи целые орды несчастных перьеруких. Не растоптал бы собственные честь и достоинство мудрый и смелый Адрейд. Не погрыз бы в отраве взаимной ненависти Умбр. Разными бывают дары сил, порой они горьки, но не настолько страшны. Нет. Второе. Наследство Саурона. Фолка крепко помнил рассказы Теофраста о черной скале Харада. Быть может, этот самый Хенна некто вроде Олмера, прокладывающий себе путь к власти благодаря гибельному магическому талисману из прошлого. Нет, не похоже. Свет. Вот главная загвоздка. Ни Саурон, ни былой его повелитель Мелкар. Никогда не пользовались светом. Боялись они его и ненавидели. Так, по крайней мере, утверждают эльфы. Оружие Саурона — тьма. Не мог Хена позаимствовать нечто из арсенала в Барад-Дура. Конечно, если этот загадочный свет и есть плоды просветления Хенны. Третье. Нечто совершенно неожиданное. Придумать можно все, что угодно, от синих магов до вмешательства великого Орлангура. Нет, не то. Орлангур не вмешивается в людские дела, они для него как игра мельтешащих бликов на поверхности воды. Синие маги. Наугрим, который то ли выжил, то ли нет после страшного удара Олмера под стенами Серой Гавани. А еще появление какого-то из Майеров. Возвращение Гэндальфа. Тьфу, пропасть. Хоббит досадливо поморщился. Полезет же такое в голову. Пале Серой Гавани закрыт прямой путь. Может статься, что и Авари, не возжелавшие, не сумеют найти дорогу на заокраинный запад. Задайся они подобной целью. Фолка повернул эльфийский перстень камнем вверх. И тут же едва не ослеп. Чувство было такое, словно он оказался в самом сердце ярящегося океана белого, снежно-чистого пламени. Оно не жгло. Оно разъедало, словно кислота, и разъедало не тело, саму душу. Даже радужного мотылька Фолка не видел. Он был один в этом белом пламени, где верх сливался с низом, правая сторона с левой. Ни ориентиров, ни направления. Одна только боль. Фолка внезапно почувствовал себя маленьким, напуганным, неопытным хоббитом, вдруг оказавшимся в пригорянском трактире один на один с бывалым мечником. Умом Фолка понимал, точнее, пока еще помнил, что никуда не делся ни океан, ни береговая полоса. Над миром по-прежнему светит солнце, пусть жаркое, но совсем не убийственное. Под ногами старое, крепкое тело дракона. Он помнил это, но именно помнил. Мир, представший внутреннему взору, разительно отличался от видимого глазами. Собственно говоря, мира как такового тут вообще не было. Однако было кое-что иное. Где-то в яростном белом огне пряталось нечто. Боль обжигала вдвойне, когда Фолка пытался углядеть это незримое средоточие силы. Но именно боль стала поводырем. Усилием воли хоббит погнал мотылька, а на самом деле собственную свою мысль. Туда, вперед, неважно, вверх или вниз, на восток или на запад, главное, что вперед. Он помнил, что там, в недрах огненной круговерти, его подстерегают те самые таинственные заклинатели. Однако с торжеством неофита, окунувшегося с головой в недоступный прочим смертным миг волшебства, Фолка шел напролом. Его воля обрывала боль, заставляя умолкнуть терзаемую плоть тонкого тела, что обрел он, прибегнув к эльфийскому чародейству. Прошлый раз он видел залитый тьмой мир, пронзенный узкой солнечной шпагой. Теперь вместо тьмы занял свет, с не меньшим успехом застилая глаза. Тогда сияла крошечная точка на лоне залитой мраком земли. Сейчас же открывалось незримое сердце огня, тайное сердце в бьющемся и ярящемся от нерастраченной мощи океане неземного пламени. И теперь Фолка сумел, одолев палящую боль, прорваться сквозь все завесы, прямиком к потайной сердцевине. Воображение, разбуженное запомнившимися с прошлого раза повелителем и возможными честивыми чародеями, рисовало хоббиту мрачный замок, высоченные своды, теряющиеся во тьме, исполинские залы и венец всего, вознесшийся черный трон. Однако все оказалось совершенно не так. Фолка видел внутренности просторного шатра, яркого, солнечно-золотистого цвета. Не было ни черных тронов, ни дымящихся отравленными испарениями курильниц. Пол в шатре оказался застелен яркими, разноцветными коврами, их покрывал причудливый орнамент. Ничего темного, зловещего, страшного. Впрочем, Фолка давно уже привык. Жизнь не любит унылого однообразия черно-белой раскраски. Враг далеко не всегда жуткое страшилище, нелюдь, каковое должно с молодецким хаканьем развалить клинком надвое. Неважно, кто это, безмозглое чудовище или же наделенное разумом и речью орк. Он ведь тоже, случается, верит в нечто высокое. В шатре расположились пятеро людей. Четверо сидели в ряд, поджав ноги, пятый устроился на возвышении из цветастых подушек, высокий, с чеканным орлиным профилем, с истинно черными волосами до плеч. Лицо окаймляла аккуратная бородка. Глаза темные, большие, чуть вытянутые, со странным мерцанием в глубине. На плечах просторная, не спадавшая волнистыми складками, накидка драгоценного сверкающего шелка. Пальцы унизаны перстнями. На роскошном, явно подгорной работы поясе, кинжал в золотых ножнах. Рубины, изумруды, крупные ограненные алмазы, синие сапфиры, все сокровища земных недр теснились на ножнах и гарде, свидетельствуя при этом о полном отсутствии вкуса у владельца роскошного оружия. Собравшиеся говорили на странном языке, отрывистом, резком. Фолка напрягся, стараясь уловить хотя бы намеки на знакомые слова. Ведь хоббит худо-бедно изъяснялся на квинийском и на синдаринском, на языке всадников Рохана и на суровом хаском, на скудном дундландском и на прямом, как стрела, языке истерлингов. Но на сей раз не преуспел. Не слышалось даже харадских слов. Однако стоило напрячь волю, обратить ее вслух, и говор чужаков волшебным образом превращался в понятные фразы, словно в сознании Фолка кто-то повторял вслед за беседующими незнакомцами.
«Таким образом, избавились мы от докучливых толп этих ни на что негодных перьеруких. Но нет, сведена сила Тхерема. Теперь станет он легкой добычей».
Нараспев говорил один из четверых, сидевший с правого края, спиной к незримому Фолка.
«Благодаря мудрости несравненного Хенны, дарованной ему благими богами!»
Тотчас же подхватил сидевший по левую руку отговорившего.
«Хватит!»
Неожиданно резко вмешался чернобородый человек в шелковой накидке, восседавший на возвышении. Судя по всему, как раз тот самый загадочный Хенна.
«Хватит лести, Бобгил! Ты знаешь, мы все, и я в том числе, ничто перед мудростью и силой богов. Им благоугодно было избрать меня, одолеть меня силой и мудростью. Но это лишь благодаря им. Я есть лишь их ничтожный служитель, как и мы все».
Голос у Хенны силен и низок, настоящий бас, почти что рык. Глаза горели волей и решимостью. Чем-то он очень-очень напоминал Олмера.
«Мне ведомо, что в пределы владений наших...»
Продолжал тем временем Хенна.
«Вступил отряд богомерзких эльфов. Почему я до сих пор не вижу их голов? Каждый миг, пока их нечестивые сапоги топчут осиянную благодатью землю, дарованную мне богами, являет собой тягчайшее святотатство и оскорбление тех же всемилостливых к нам богов. Саладин, я хочу видеть их головы. Желание всемилостивейшего повелителя, под чьей стопой дрожит твердь земная, есть закон для смиренного его слуги. Я, Саладин, принесу головы отвратительных чудовищ или расстанусь с жизнью. Не так, цветисто!»
Поморщился Хенна.
«Виноват».
Саладин не то всхлипнул, не то поперхнулся, но Хенна даже и не смотрел на него.
«Ты хотел что-то сказать, наш верный Бабдил?»